Добрый день, уважаемые зрители. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «РЖЕВ 1942. Перволетний успех», реализуемый фондом «Я помню» при поддержке платежной системы «Мир». Сегодня у нас в гостях Алексей Волков.
Добрый день.
Вообще, Алексей, конечно, любит черные рубашки и очень нас просил поменять фон. Вот задник, который у нас сзади, потому что он был черный, не мог носить черное. Вот. Ну и мы пошли ему навстречу, а он пришел сегодня в голубой.
А я вот, да, вот решил отойти от стереотипов и пришел в голубой рубашке.
А о чем мы сегодня разговариваем?
Ну, давай, значит, мы остановились с тобой в прошлой лекции о том, что 31-я армия, значит, остановилась на рубеже Белогорова-Михеева. На этом боевые действия, это как конец августа, начало сентября, на этом боевые действия армии пока застопорились, да, тоже закончилась на этом и лекция. Сегодняшний разбор полетов посвятим так называемой операции «Седан» немецкой. Это операция по попытке ударом 27-го армейского корпуса и вновь прибывшей дивизии «Великая Германия» опрокинуть наших в районе Белогорова-Михеева и попытаться выйти к Зубцову. Ну, выбить наших с Вазузского, вернее, даже так, с Вазузского плацдарма, да, на восточный берег реки и попытаться все-таки отобрать Зубцов у нас назад.
Ну и наши, собственно, планировали в очередной раз выйти к южным окраинам Ржева.
Все правильно, и перерезать дорогу Ржев-Сычевка, тем самым лишив немцев возможности снабжать по этой железной дороге свои армейские корпуса.
Ну, надо прямо сказать, что к концу августа фактически инициативой не владела ни та, ни другая сторона, и они опять пытались, как, собственно говоря, и в июле, вырвать друг у друга инициативу.
Ты знаешь, сложился, наверное, вот именно здесь, да, вот какой-то вот такой вот паритет сторон. Ни те, ни другие не обладали должным превосходством сил и средств, но в то же время разрабатывали планы опрокинуть друг друга и выдавить или выбить за занимаемых позиций. Ну да, в принципе, да, паритет сторон.
Ну, немцы, собственно говоря, перекинули, они, во-первых, перекинули как раз на участок, который противостоял Западному фронту, они практически там 67 тысяч человек народу с большим количеством танков. Ну, это три танковые и две пехотные дивизии. Это было еще в десятых числах августа.
Да, где-то 10-13 августа вот, они начали переброску.
И они достаточно сильно это выровняло, поскольку наши несли очень существенные потери, но это так и есть, они фактически выровняли численное превосходство. То есть у наших еще оно оставалось, по крайней мере, на середину августа, но оно оставалось такое, там где-то 1-1.5-2 раза, не больше.
Ну, собственно, сейчас вот мы по конфигурации, по построению дивизии-то и увидим, что на самом деле, ну, по количеству, что дивизий, да, был примерный паритет, ну, потому что немецкая дивизия и наша дивизия – две большие разницы. Причем, понимаешь, как наша дивизия, существенные потери, и, как ты сам понимаешь, в этот период времени пополнение шло у нас на юг, в основном, ну, вот, уже Западный фронт и Калининский уже оставался, знаешь, так неактуальным на тот период времени, ну, потому что сентябрь, да, все боевые действия сместились куда? На юг. И, да и я так подозреваю, что сложилось впечатление, что мы РШФ, ну, наверное, не возьмем. Но попытки с целью того, чтобы вот эти немецкие резервы, попавшие сюда, да, не ушли обратно на юг, ну, скажем так, да, вот, конечно, были. Опять же, вот мы с тобой говорим, танки, вот, допустим, вот мы в таблице с тобой обсуждали это, да, ну, для зрителей сейчас озвучим. Немцы начали боевые действия, имея в составе 9-й армии 150 боеготовых танков, а закончили в октябре, имея 310, вот.
Это они перебросили.
Перебросили части 46-й танкового корпуса, да, с южного направления, ну, вернее, северной клешни Вербельвинда на юг, ведерует удар Западного фронта. Ну, все равно, вот смотри, 150 начало, да, боевой операции, учитывая потери немецкие, и закончили 310. То есть и 4, уже 4 было, не 3 дивизии танковых, а 4, 9 еще приехало сюда. Вот, то есть уже 4 танковых дивизии, плюс 3 отдельных танковых батальона, плюс танковый батальон Великой Германии. Что за танковые батальоны, вот, ну, пока у меня ответов нет. Вот, это Манчалово, это танковый батальон, это отдельный танковый батальон немецкий, Манчалово, Осуга и Чертолина.
Ну, давай, расскажи, наверное, про плацдарм на Вазузе, да?
Ну, наверное, давай начнем с немецкой конфигурации линии фронта. Да. Начнем от южных окраин Ржева по Волге. Здесь занимал оборону 27-й немецкий авиакорпус, который был сформирован где-то примерно в 10-х числах августа в стыке 46-го и танкового и 6-го армейского корпусов. Для того, чтобы не дать возможности 31-й армии ворваться именно на юг Ржева и перерезать железную дорогу. И он был, ему передали 256-ю, 27-му армейскому корпусу, передали 256-ю пехотную дивизию, отступившую от северных окраин Ржева за Волгу. Вот, кстати, она понесла очень большие потери. Но, в принципе, наверное, давай сразу скажем. Практически все перечисляемые немецкие дивизии, как и наши дивизии, понесли очень большие потери. Но если свои как-то еще пополняли, то у нас пополнение-то, в принципе, там по 500, по 600 человек. Вот насколько я там смотрел, насколько я нашел документы, по 500, по 600 человек дивизии. Ну, сам понимаешь, что для дивизии, потерявшей, допустим, там от 12 тысяч, там, по 8 тысяч личного состава, там, пополнение в 500 человек, это ни о чем. Ну, так тоже по большому счету. У немцев с пополнением получалось по 9-8 тысяч, боевого состава численного. Ну, нормальное вполне боеспособное соединение, учитывая то, что насыщенность как артиллерии, так и пулеметами и минометами было в разы больше у немецких частей. Дивизии вот эти вот, по номерам, если перечислять, там немецкую, там 256-я, 129-я, 161-я, 14-я мотопехотная, и наши, если перечислять, там порядка 12 стрелковых дивизий, вроде как по цифрам мы их кроем, а по количеству личного состава получается одинаково. Так, ну ладно, значит, 256-я занимает от южных окраин города Ржева по реке Волга, до Новоселова. Это примерно 10 километров по линии фронта, прямо по берегу Волги. Напротив нее стояли 274-я наша стрелковая дивизия, 220-я стрелковая дивизия. Так, отмечу сразу, что наши стрелковые дивизии никогда не бросали попыток переправиться через реку Волга и занять там, плацдарм. Наряд сил всегда был катастрофически мал, но попытки эти всегда осуществлялись. Это, как правило, усиленная рота переправлялась, усиленная рота уничтожалась. Пусть вы меня назовете опять там немцефилом, но так вот и было. Если поднять документы 274-й стрелковой дивизии, то волосы везде встают дыбом, потому что вот эти вот идиотские переправы и понесенные нами потери имеют место быть на протяжении всего сентября месяца, а также и октября месяца. Вот. Ну, от этого никуда не деться. Попытки были. Для чего? Ну, наверное, для того, чтобы не дать 256-й спокойно сидеть, южном берегу Волги. Да, у меня только такой вот.
Ну, тут еще надо сказать, что немцы любители были нарезать боевые группы, и поэтому, если бы 256-я сидела спокойно, то какой-нибудь полк или батальон бы пошел бы...
Артем, так и было, в принципе. Полк и батальон оттуда постоянно куда-то уходили на помощь другим. Южный берег реки Волга, где сидела 256-я пехотная дивизия, он возвышается над северным. И все вот эти наши попытки переправ, под вот этот вот крутой берег, они не то что визуально, я даже не знаю, как это объяснить, понимаешь, они вот прям издали были видны. Они давали им переправляться на южный берег, и потом просто забрасывали гранатами внизу. Вот все. 256-я, сидит у нас по южному берегу реки Волга, деревни Новоселова. Дальше... В кровь побитая 14-я, мотопехотная дивизия. 14-я мотопехотная дивизия уже в конце августа начала слать в 6-й корпус и в 9-ю армию телеграммы о том, что все, ребят, у нас сил вообще нет. Но это на самом деле так, мы с тобой разбирали уже то, что для них вот это бадание за славный город Зубцов и противостояние 29-й армии, оно тоже не прошло ни гладко и валко, То есть потери, понесенные 14-й мотопехотной, были одни из тоже самых больших.
При том, что им, в принципе, дали отступить достаточно организованно.
Я бы не сказал, что достаточно организованно. Временами она откатилась достаточно организованно. Там то же самое бросали тяжелое вооружение, отходили налегке. У немцев это была для 42-го года характерная тактика. Лучше мы бросим вооружение, которое потом пополним, чем потеряем личный состав. Тактика была в корне отличалась от нашей, где... танкистам приписывалось при подбитии танка находиться на нейтральной полосе вплоть до эвакуации данного танка, да, вот сам помнишь вот эти вот танкистские завывания о том, что, ребят, да что ж вы творите-то, ну, мы сидим под плотным огнем, и смысл этого сидения в этом подбитом танке никакого, ну, сидели. Ну, также совсем другим оружием веренным. Так, ну, ладно, значит, 14-я мотопехотная дивизия, значит, находилась у нас на то же самое по берегу реки Волга, да, от села Новоселово до преснопамятного Новоожибокова. Мне кажется, что оно по потере пехоты гораздо страшнее и кровавее, чем все эти Полунины, Белькова, Свинино, те же самые взять. Ну, потому что там, ну, ты сам же помнишь по документам, это адовая мясорубка. Да? Полк ушел, наш полк ушел в атаку. Из полка донесений нет. Полк обратно не вернулся. Вот наше донесение. Вот. Где, кто, чего, куда, да, и там. Ну, так же и у немцев, слушай, у немцев тоже там, это же караул, тоже кровавый угол он назывался, вот, кровавый овраг, вот этот Новоожибоковский, то есть для них это тоже было место тоже вот не отдыха, там, так скажем. Ну, наши потери, конечно, кровавее и страшнее. Ну, в самой деревне было подбито и уничтожено порядка 42 танков. Как мы с тобой опять же говорили, в 29-й армии потерь танков нет.
Нашлись потери в донесениях.
В донесениях.
В десятидневках потерь нет, а в донесениях нашлись.
Все-таки присутствуют.
Нашлись.
Ну, они в таблице, вот, к сожалению, по-моему, так...
Я еще...
Нет, я имею в виду в официальной таблице, Артем.
В официальной таблице.
Вот, они и не попали. Вот, потому что, ну, вот, когда начинаешь серьезно, да, изучать документы, вот, тогда и вот есть результат.
Да, и танки нашлись,
и пехота нашлась.
И пехота нашлась, потери, вот, но...
Ну, значит, мы добудем Кривошеева, вот все свои работы. Ну, это хорошо.
Да. То есть...
Вот. Не камень в огород Кривошеева, как он мог, так и разбирался на основании того, что тогда было.
То есть, десятидневные потери, они, в общем и целом, я бы так сказал, они на 98% отражают действительность. И где-то вот эти 2%, они...
Это не так много.
Это не очень большая цифра. На самом деле, это вопрос был там условно, вот у нас там 350 тысяч потерь или там 350... 1,5. Это вот вопрос...
Просто такой. Эти местами, вот как мы с тобой говорили, что в 29-й армии, допустим, исчезают потери за бои за Бутяковский узел. Допустим.
Да, ну вот они
есть, нашли,
оказывается.
Они есть,
ну, вот,
они,
видишь,
и танки есть.
Не сокрытие, опять же, потерь. Давай уж
это
так.
Не вопрос, это, видимо, да. Проблема, так сказать...
Учета, ну, статистики.
Еще, статистики, да. И это еще у нас хорошо. По нашим-то вообще все очень... По нашим все очень просто. Там есть 10-дневки.
Это и, для
в принципе,
нас,
они... Да, а по немцам там все очень...
Ну, по немцам у нас, опять мы с тобой говорили, потери из-за того, что в связи с сложившейся ситуацией не смогли добыть того материала, который нам с тобой хотелось бы добыть.
Ну, я бы так сказал, что его нету в таком виде, в котором оно есть у нас. То есть нет в таком простом для исследования виде, как есть по советским частям.
Ну, опять же, это для нас с тобой. Немцы тоже не понимают наших потерь, например, ведь я такую тайну скажу.
Потому что для них очень тяжело разбираться, а чего, куда и зачем. Особенно вот в этих хитросплетениях, вот особенно по боеготовым танкам, ну, допустим, да, по танкам среднего ремонта, по танкам, значит, капитального ремонта, ушедшим на заводы, какие отчеты. У нас
эти больше... нет, ну, это я вообще даже не лез. Я в основном про личный состав.
Ой, ну, там тоже потери номер, формы номер 4, номер 8, они... Вот... Ну, становится понятно, когда ты начинаешь разбираться. Когда ты не разбираешься,
да, у них вообще нету таких, ну, нету какой-нибудь таблицы сводных, да, где бы можно было сказать...
У нас с тобой нет, Артем.
Ты думаешь?
Да, конечно. Ну, у нас с тобой вот есть по августу месяцу, да, такая сводная таблица потерь,
да. 9-я
армия по дивизии. А за сентябрь нет. И становится, думаешь, вот фашисты где-то вот они.
Где-то спрятали.
Где-то спрятали.
Ну, значит,
мы просто...
Кто-то еще наш... найдет.
Да,
кто-то
да, еще к сожалению. Найдет. Да, еще отмечу сразу, что вот мы с тобой говорим про 9-ю армию, про 6-й армейский корпус. В свое время, когда они попали в окружение и в Минский котел, да, большая часть документов, она изгинула там. Это не то, что мы плохо ищем или что-то еще. Понимаешь, их просто... Они, может, лежат там.
Ну, тут еще, конечно, мы понимаем, что по нашим дивизиям у нас есть огромный пласт материала, просто потому что он, то есть дивизии, конечно, были серьезно потрепаны, но они все сохранили боеспособность и документацию.
Ну, во всяком случае, да, отчеты по потерям,
какие-никакие, в большей или меньшей
степени.
Нет,
ну и ЖБТ есть, да, и там,
ну,
и,
они сохранились,
и сводки, да, очень хорошо. Приказы.
Нет, ну наши же не попадали в такие котлы, да, уже.
Вот я про это и говорю.
Вот, да. Документация сохранилась достаточно хорошо и плотно. Давай дальше переходим, значит, от 14-й мотопехоты. Ну, дальше идет многострадальная 165. Да. Фронт 14-й мотопехотной дивизии составлял по берегу реки Волга примерно 7 километров. Дальше идет, значит, многострадальная 161-я пехотная дивизия, понесшая самые тяжелейшие потери в ходе августовских боев. Там потери порядка 6,5 тысяч общими. Вот, из них больше половины убитыми и пропавшими без вести. Но у них, по-моему, самое, если мне память не изменяет, самое большое количество пропавших без вести среди всех дивизий вермахта. У ней 328-й, ее соседки, кстати. Вот. Ну, потому что она же отступала. Мы же отбирали свои пяди и крохи у врага. Да? Поле боя оставалось за нашими. Поэтому немцы не могли отсчитываться. Вот. Поэтому такие вот потери. Потери очень серьезные. Дошло до того, что сводились с двух батальонов до одного батальона. И даже, как вот у нас, знаешь, там отряды. А у них даже не боевые группы, а какие-то вообще какие-то группы. Не пойми из кого и не пойми зачем сделаны. Они сами там, типа там сколько у вас бойцов. Ну вот, говорит, утром было там в роте там 23 бойца, а к вечеру, говорит, 11. Ну то есть серьезнейшие потери. А занимала 161-я пехотная дивизия от того же самого южнее оврага Нового Ожибокова, перерезая железную шоссейную дорогу чуть восточнее деревни Лунёва и уходила на юг в сторону славной деревни Болтино. Почему славный? Ну, за нее, потому что тоже шли упорнейшие бои. Ну, в принципе, как и все, всех эти деревни. Прибывает чуть еще южнее, находилась 129-я пехотная дивизия, 72-я пехотная дивизия. Ну, то есть мы с тобой видим наряд сил на план Седан. Удар заключался из задействованных 161-й, 72-й, 129-й и вновь прибывшей дивизии Великой Германии. Вот между 161-й. Вот. Здесь не отражено на карте, но здесь она присутствует. Это вот эта центральная линия участок фронта от 161-й до 129-й занимала 72-я пехотная дивизия. Это район деревни Болтино, Векшино и Табаково. Узел, наш узел обороны, так сказать, наш шверпункт, это было отбитое у немцев деревня Табаково, Черкасово. Это две высоты. На одной из них была церковь вот, и кладбище.
В чем была идея у немцев?
Ну, давай, наверное, опять же, вернемся чуть-чуть назад. Угу. Прибывает с Южного фронта моторизованная дивизия Великая Германия. Великая Германия – это элита вермахта. Так как у них гвардии не было как таковой, да, вот как у нас гвардейских частей, вот одной из прообразов, да, как гвардейских частей вермахта являлась Великая Германия. У нас она в документах всегда проходит как дивизия СС, хотя, конечно, к СС она отношения вообще никогда никого никакого не имела. Была, знаю, что в апреле 42 года сформирована из полка, из отдельного, вот, на Южном фронте. Вот. Туда вошло два полка пехоты, моторизованные, естественно. Вносили они номера 1 и 2. Вот. Танковый батальон был в наличии. Плюс огромное количество артиллерийских систем в противотанковом дивизионе, в отдельном, в артиллерийском полку. Дивизион «Штук» штурмгешутца. И также у них были, в отличие от других частей соединений того времени, да, небельверферы. Потому что небельверферы, они химически, относились к химическим войскам и были непосредственно подчинены 9-й армии, именно арка, ну, командира артиллерии 9-й армии. Даже не по корпусному подчинению, а именно вот армейскому. Прекрасное оснащение. Огромное количество беттеров. Вот они в августе прибывают под Оржев. Им тут же приходят на пополнение. Вот первое применение МГА-42. Им прибывают больше 300 пулеметов именно для снабжения Великой Германии. Тоже такой вот момент интересный у немцев. Не на пулеметы сами, а наши пулеметчики слабо обучены ведению огня, естественно, из МГА-42. Мы бы попросили бы прислать из Германии обучающий персонал. Вот я так, знаешь, понять не могу, какая была бы сложность обучить с МГ-34 на МГ-42. Ну, видимо, какая-то была. Плюс еще такой немаловажный момент, показывающий немецкую педантичность и отношение к советским солдатам. Было приписано штабам Великой Германии, полков, да, вот, и батальонов, в случае попадания в плен советских бойцов, раненых пулевыми, с пулевыми ранениями, немедленно на поле боя произвести допрос их с целью выявить воздействие на них новых немецких пулеметов. Вот, то есть, прикинь, вот там человек ранен, да, а его там, ну что, как пуля-то в тебя вошла, вот почувствовал разницу-то вот между там винтовочной пулей и такой, вот как тебе пулемет-то наш, ну, сам понимаешь, да, вот. То есть не оказать помощь, да, первую, а допросить, пока жив. А дальше, ну, как Бог там распорядится. Ну, что у нас еще говорит об элитности? Количество, естественно, да, боевой численный состав вот этой самой дивизии. На август месяц там было порядка 17 тысяч человек. Ну, то есть, если в целом в пехотной дивизии вермахта того времени это... Ну, порядка там 12 тысяч человек, да, тут сам понимаешь, вот такая цифра. Вот. Ну, и танковый батальон. Танковый батальон представлял собой 42 машины. В него входили двойки, тройки курцы, четверки с коротким стволом, ланги, ну и, естественно, командирские танки. Ну, всего 42 машины готовы. Ну, плюс я уже говорил, штуки. Вот. Часть штук была короткостволок, в части они получили, по-моему, с длинными стволами. Все это дело прибыло в Смоленск в середине августа. Вот, именно для усиления 9-й армии. Вот, и отправлено по распоряжению модуля как раз для выполнения операции, плана операции «Седан». Что собой заключался план операции «Седан»? Частям 27-го корпуса предписывалось из района Векшина, Болтина, Николаева концентрированным ударом прибывшей дивизии. Сам представляю. А это примерно концентрация на 5-километровом участке фронта. Вот там сосредоточить всю вот эту вот Великую Германию. Два полка плюс танковый батальон. Придать танки с 5-й танковой дивизии, танковый 31-й танковый полк. Своей пехоты у 5-й танковой дивизии оставалось достаточно мало и задействована была на других направлениях. Был сформирован ударный батальон из наших перебежчиков. Так, из двух кёрик батальонов, это двух охранных батальонов, вот, батальон, значит, бывших советской пехоты. Это при порядка 800 человек, это именно как танкодесант. Что немцы крайне редко сажали на свои танки для танкового десанта пехотинцев, берегли личный состав. А тут, ну что их беречь-то, в принципе, да? Предавший раз предаст и другой раз. Вот. Хотя немцы отмечали, что настрой у коллаборационистов достаточно боевой, сдаваться в плен они, скорее всего, не будут.
Шансов у них выжить нет.
Ты понимаешь, тогда на тот момент времени мы еще о РУА ничего не слышали, да, вот так на самом-то деле к перебежчикам относились, ну, постольку их было взято в плен достаточно мало, еще пока достаточно лояльно. Mm-hmm. Вот, но уже, вот я к чему это остановился, но уже вот эти бои вот в корне покажут, как вот в корне менялось отношение наших солдат к попавшим в плен своим бывшим товарищам. Вот они пошли, когда мы пошли в атаку, значит, наши фиксируют о том, что части 20-й гвардейской стрелковой дивизии, да, танковых частей, то, что на нас наступают немецкие танки, на них на броне сидят полуодетые в нашу форму и в немецкую форму немцы, кричат «Ура!», вот, и ведут по нам огонь из советского оружия. То есть пока еще не было понимания, то, что это перебежчики, понимаешь? И когда мы начали, естественно, с брони скашивать пулеметным артиллерийским огнем, останавливать танки, да, и когда вот эти вот части просочились через линию фронта, они, прикинь, при ударе все-таки с танков, когда соскочили, частью прорвали нашу оборону и растворились в нашей обороне. Часть, я так понимаю, что куда-то там пропала, вот. К немцам обратно пришло достаточно мало народу, вернулось. А часть начала вести в наших тылах диверсионную, значит, деятельность в прямом смысле этого слова, уничтожать бойцов и командиров. И наши начали брать некоторых в плен, и, как пишут, в ходе того, что взяли в плен, допросили на место боя, и при попытке к бедствию он вдруг неожиданно умер. Ну да,
сам
помню. Да, да.
Стандартно.
Да. Вот, то есть, плюс наши начали отмечать, что убивают советских бойцов и командиров в тылу с особой жестокостью. Ну вот. И уже к перешедшему, ну, попавшему вот таким в плен, да, несколько человек было взято во время вот этой атаки, уже пошли допросы в разведотделе 31-й армии отставить. И мне рассказали, что да, было сформировано такие вот батальоны, вот, из, причем некоторые прямо говорят, да, мы добровольцы во имя советской власти. Вот, понимаешь, что то есть не желание жить, а вот такое вот у людей было на советскую власть озлобленность дикую. Да плюс и немцы начали отмечать, что вот мы послали их в бой. Слушай, да они какие-то вот звери прям натуральные. Вот. Некоторые там пишут, командиры немецкие, то, что нам приходилось сдерживать вот этих вот разъяренных бывших советских бойцов в связи с тем, что они начали убивать взятых в плен красноармейцев, то есть вымещая вот эту свою вот эту вот ненависть и злобу, да, и может даже чувство вины за предательство. Ну,
конечно. Выслужиться надо.
Конечно. Вот. Плюс желание выслужиться.
Кроме этого, кого еще собрали?
5-я танковая дивизия, да? Ну, 31-й танковый полк. Из 31-го танкового полка 27 числа как раз уехал батальон Зайберштихеля, который ушел, ликвидировав Знаменский плацдарм. Наш неуспех на Знаменском плацдарме, вот, с одной стороны, а с другой стороны, смотри, вот мы у 5-й танковой дивизии забрали, ну и у 27-го армейского корпуса вот, своим этим ударом, да, лишили их порядка 43 машин сразу. Потому что им на Знаменске ушло 43 машины. Ну, цифра очень большая на самом деле. Вот. Может быть, их в результате и не хватило этого удара. Великая Германия сосредотачивается в... После прибытия в Смоленск перебрасывается на железнодорожном транспорте в Сычевку. С Сычевки, значит, своим ходом переправляется в район 27-го армейского корпуса и сосредотачивается для нанесения удара в районе Черкасова и Векшина.
Фактически немцы хотели отсечь основную группировку от Вазуза.
Опрокинуть нашу группировку в Вазузу. Сбить с Вазузского плацдарма. То есть ликвидировать Вазузский плацдарм наш полностью, да, с...
Ну, то есть цель, чтобы... одной клешней фактически он вдоль реки.
Он просто вдоль реки идет, вдоль реки.
Ну, отсечь его.
Отсечь, ну, можно сказать так, отсечь и ликвидировать, ну, что с целью с того, чтобы советские части опрокинуть за речку. Ну, естественно, что Вазуза, да, большая так, водная преграда.
Вазуза там по ширине Волги.
Поэтому... Да, да, да. Плюс течение, плюс... разлив рек тогда, вот августовский. Плюс к тому же мы, немцы, ликвидировали опасность перерезать железную дорогу Ржев-Сычевка. Ну, вот то, что еще самый главный момент этого удара, да, что ликвидировать опасность, нависавшую над железной дорогой. Параллельно подготовке к немецкому удару части 31-й армии также готовили свой удар.
В том же
да,
самом месте.
Да, да, в том же, вот абсолютно в том же самом месте, через те же самые Белогорова, Михеева, Табакова, с целью выбить немцев за железную дорогу Ржев-Сычевка и ворваться, наконец-то, частями 6-го, приданного 6-го танкового корпуса вот, в южные кварталы Ржева. Тем самым ликвидировать Ржевский плацдарм в районе самого города. Для этого, значит... Был передан с Западного фронта из 20-й армии 6-й танковый корпус. Он имел на вооружении 6 КВ, 13 34-ок, порядка 6 Т-70. Ну и куда ж без них, 34 Т-60. Ну, в принципе, что я тебе скажу. Если мы берем танковый батальон Зайберштихеля в 43 машины, да, из большей части из которых это трешки, паритет танкового батальона и нашего танкового корпуса очевиден. Плюс, ну вот, если взять Великую Германию, опять же, танковый батальон, то, что мы опять же с тобой говорили, 42 машины и танковый корпус. Ну вот, Вот, можно сравнить.
Ну да, и все-таки основную ударную силу составляли Т-60, которые... Она хорошая машина на самом деле. Она проходимая.
Я умолчу.
И потери...
Я не фанат Т-60.
Потери они несли примерно такие же, как и Т-34 и КВ.
Ну, да, скажем так. Ну, в общем, и в целом, что было, то и было. Других у нас танков не было, к сожалению. Воевали, чем могли. В свое время, да, он, может быть, и изрядно попортил немцам кровь. Недаром это неистребимые саранча прозвище закрепило за этими танками. Вот. И, ладно. Ну ладно, да. Вот опять же, что имели, то имели. Кроме того, в 31-й армии, раз мы коснулись танковых войск, да, то давай перечислим, наверное, танковые бригады, которые были в составе армии. 71-я, 34-я, 17-я, 145-я, 92-я танковые бригады и плюс отдельный танковый батальон «Литер Б». Эти те самые трофейные танки. Вот. Пока в сентябре месяце, правда, их уж там практически не осталось. Несколько праг Т-60-х. И вот это вот там, вот опять же, непонятный Т-1-2, который, так скажем, так и оставшийся не раскрытым. Что же это за такая машина, интересно? В танках в целом, если у немцев для наступления в районе Милогорова-Михеева сосредотачивалось порядка 130-140 машин, ну и у нас примерно получается там около 150-170 машин. По танкам примерный паритет. По качеству танков, ну, я тоже думаю, что примерный паритет, потому что двойка, ну, что двойка, что Т-60, можно поставить их на одну, так сказать, планку. Вот. КВ, ну, КВ было у нас, к сожалению, мало, да. Плюс, добавлю, интересный же момент такой, что у нас в танковых частях было еще два КВ-2. Вот. Ну, это просто такой вот мелкий штришок, вот, интересный, на лето 42-го года, на осень, вернее, 42-го года, наличие двух КВ-2. Пехота. Примерно 12 дивизий стрелковых было сосредоточено, но... Как мы уже говорили, понесшие огромные потери, да, то есть неоднороднейший состав совершенно, да, какие-то пополнения для проведения вот этой наступательной операции мы получили, но не более чем по 500-600 человек в каждую стрелковую дивизию. Плюс сокращаем, конечно, сокращали тылы.
Ну, в общем и целом, где-то дивизии к этому моменту были 3-4-тысячного состава.
Да, 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 Артем. Где-то чуть побольше, где-то даже какие-то, как-то на том же самом наступавшую на Новую Ожибовку, да, 200, допустим, 47-я, она будет даже и поменьше, где-то по 2000 человек.
У меня было предположение о том, что, учитывая то, что количество личного состава сократилось, при том же артиллерийском кулаке, который практически, потому что дивизии не теряли, в основном очень маленькие были потери.
Абсолютно верно. В артиллерии.
Артиллерии.
Да.
Мне казалось, что в процентном соотношении потери должны падать. Ну, то есть, если мы берем там полнокровную дивизию, там условно с 24-122-миллиметровыми гаубицами, и берем 3-4-тысячную дивизию с теми же самыми гаубицами, по идее, потери должны быть меньше. Ничего подобного.
Ну,
все то же самое. Примерно в процентном отношении за 10 дней дивизия теряла свои примерно 20-30% личного состава.
Ничего не изменилось. Абсолютно. Ну, это связано с тем, что вот у нас, опять же, очень было при наличии артиллерийских систем и очень хороших артиллерийских систем, да, ну, для такого же, наверное, не секрет, что у нас на тот период времени это же один из самых лучших артиллерийских боеприпасов по осколочно-фугасному действию, а не превзойденный до сего момента ни одной армии мира, вот скажем так. Да? Ну, это факт. Вот факт налицо. А вот управление нашими артиллерийскими соединениями и частями оставляло желать лучшего, к сожалению.
Я думаю, что вот как Алексей Исаев абсолютно правильно говорил, все-таки вот этот упор дивизионного звена на калибр 7,6 мм тоже сказал свою роль.
Ну, это
очень низкое могущество.
Да, низкий процент 122 и 152-миллиметровых орудий, ну, тоже немаловажную роль сыграл. Но нельзя забывать, что у нас еще были отличнейшие 120-миллиметровые минометы. Кстати, немцы крайне не любили эти минометы. Вообще просто для них был, вот, встретившихся на Восточном фронте, для них был шок. потому что они их не могли вычислить ни по звуку стрельбы, вот, ни по выхлопам, да, вот как вот орудие, то есть, понимаешь? Плюс еще мина сама, она достаточно убойная мина.
Но на армию их было вот на 31-ю армию, насколько я помню, где-то порядка 130-150 штук. Это не так много.
Ну, это, скажем основной, так, это не панацея артиллерии.
Да, основной все-таки упор шел на батальон, ну, то полковой миномет, это, соответственно, 82 миллиметра.
И отмирающие полтинники. Никому не нужны абсолютно эти 50-миллиметровые минометы. Ну, скажем, в том виде, в котором они были у нас.
Ну, немцы тоже пользовались, извини меня, полтинниками, они до конца войны пользовались.
Ну, им, ну это все пользовались, как и ПТР, слушай, да, вот, ну, и пулеметами «Максим». Но, скажем так, что воздействие на противника вот этих самых минометов оставляло уже на тот период времени желать лучшего. Вот, ну, да. Это мы вот сейчас вот сидим и умничаем, нам все хорошо видно, нам все хорошо известно, к сожалению, вот, да.
Хорошо, давай вернемся, да, так сказать, к нашему
планированию. Перейдем к 31-й армии. 31-я армия планировалась, значит, из 12, вот этих, порядка 12 стрелковых дивизий, 6-7 стрелковых дивизий задействовать, каждой дивизии придать танковую бригаду для того, чтобы, ну, прорвать линию обороны противника, и так как до Ржева было уже недалеко, да, бросить две танковые бригады в образовавшийся прорыв и две стрелковые дивизии, ну, как бы импровизированным корпусом. И плюс танковый корпус должен был уйти прорыв. Вслед за танковым корпусом вот эту вот группу развития прорыва закреплять-то надо было успех чем-то, да, вот. Ну, опять же, импровизированный корпус. Ну, только вот опять же, понимаешь, по документам непонятно. Тут организовали, не организовали, планировали, ну, планировали. А как получилось? Ну, вот получилось по документам вот вообще никак. Вот, к сожалению. Сосредоточили артиллерийский кулак. Ага. Тут интересный момент. Попадает к немцам в плен боец из мостового батальона. Боец из мостового, вроде как батальон, ну да, смешно, да, ну что там, ну, какой-то Ванька там Курский, ну, грубо говоря, да что он мог знать. А вдруг он начинает такие вещи им выдавать, что его в штаб корпуса, а потом, значит, в штаб 9-й армии отправляют. Потому что он начал говорить, ребят, я вот служил там на переправе Голубого Зубцова, да, и вот у меня есть точные абсолютно сведения, что идет к вам тут два танковых корпуса, оснащенные по 150 новейших танков, Иосиф Сталин там танки, танки вообще там 80-тонные, на всех там по 12 пушек, я утрирую, конечно, но вот примерно, по 12 пушек, по 27 пулеметов, да плюс пехота немеренная, а когда, говорит, наступление ждать этих танковых корпусов? Вот. И вот он выдает то, что с утра 10 сентября ждите, вот. И плюс еще пара таких же перебежчиков дают показания, что да, идет сосредоточение наших войск. Ну, не так, конечно, подробно. А это все подробно, где кто переходил. Количество танков, там фамилии. Там... Слушай, ну как, такое чувство, как будто этот боец, вот, знаешь, собрали наши НКВДисты, там, солдаты Ивана Бровкина, дали ему, да, говорит, со святыми упокой, иди-ка ты к немцам. И вот расскажи вот этот бред им на уши, вот, дадим тебе красную звезду, чи там краснознамя.
Смертный.
Да, да, да. Килограмм родней, килограмм махры и сала, и будете вы жить, говорит, ну, надо, вот понимаешь, надо выполнить задачу. Есть так точно. Или он настолько был, вот понимаешь, артистичный человек, что вот заплел немцам мозги, а главное, что они, ну, куда он указал эти места сосредоточения, такой, да, там все, там понатыкал им, вот тут, вот тут, вот там. И они, значит, при облете самолетом-разведчиком находят сосредоточение вот этого шестого танка, ну, не сосредоточение, отставить передвижение шестого танкового корпуса. И такой, знаешь, вот их накладываются вот данные перебежчиков, вот эти неполные, вот этот вот свистешь вот этого бойца, да, плюс к тому же вот данные аэрофотосъемки на то, что вот русские готовят наступление. То есть для немцев наше наступление не осталось уж прям таким вот, знаешь, незамеченным. Что наше? А вот у нас с точностью да наоборот. Не, вот намек даже не было на то, что немцы готовят как нанести какой-то там удар. Вот все так были увлечены в 31-й армии подготовки, значит, к проведению наступления на Ржев, что сосредоточение немецких танковых частей, прибытие Великой Германии, уплотнение порядков, то, что немцы подтягивают из тылов артиллерию, да, подвозят боеприпасы, вообще не осталось вот под спудом. То есть никаких намеков. Вот от слова совсем. Но в то же время научное горьким опытом, что немцы проводят болезненные контрудары, используя танковые части, были созданы противотанковые опорные пункты, в которых включили, значит, противотанковые дивизионы стрелковых дивизий, плюс к тому же придали на усиление противотанковые истребительные дивизионы армии. Вот. Да, серьезно подошли к этому вопросу. То есть за Белогоровым Михеевым были сделаны специальные, значит, противотанковые опорные пункты на танкоопасных направлениях, минирование, колючий проволок. Знаешь, вот все как положено, вот все как должно быть по военной науке. Ну, не, опять же говорю, не прошло даром вот эти вот удары в районах Табакова, Михеева. Что у немцев? У немцев прибывает Великая Германия в район, значит, 27-го армейского корпуса, проводится разведка. Разведка местности сначала. Для немцев, прибывшие в Великую Германию из-под Воронежа, где она там зажигала и зажигала достаточно хорошо, прибытие в вот эту жопу мира, извиняюсь, ну по-другому-то я и не скажешь, вот в болото вот эти вот и в дикости, тоже как бы, знаешь, как ушат холодной воды, потому что, блин, фронт совершенно другой. Разница огромная. Ну, степи и да. Вот это вот все, да. А там болото, вот на Брусе, вот где они воевали, рядом находится Волчье болото, вот там всю пупор люди, ну простите, там грибники пропадают. Если сейчас уж, да, при наличии GPS-навигаторов можно. Ты прикинь, вот они туда прибыли. Плюс вот эта вот картина того, что там происходило. Ну, Воронеж Воронежем, а то, что побоище вот эти Белогорова Михеева, к тому времени уже там застыло порядка наших. Только где-то 130 на этих высотах, и внизу в ручье более 130 машин вот, уничтоженных. И плюс вот этот вот вид вот этого вот месива, да, после дождей прошедшего, вот, как бы у командиров Великой Германии сразу зародилась такая, да, под сурдинку мысль: блин, что-то здесь как-то пахнет нехорошо. Это вот побоище, что-то как-то оно вот...
Как-то немцы тянули. Вот они приехали в Великую Германию, и 20 дней они планировали что-то там. То есть
изучали передний край, там как бы изучали. На самом деле-то они, ну, подтаскивали свои соединения. Ой, что-то там все так весело было на самом деле-то. У меня была бы идея в свое время про этот седан написать книжку. Ну вот, может, сейчас как-нибудь это самое сподоблюсь наконец.
Ну, в общем, они, короче говоря, не то чтобы... И 9-я армия, видимо, их не очень торопила, вот насколько я понял, что они не то чтобы торопились с этим контрударом.
Ты знаешь, 9-я армия, ударом. На самом деле, она как бы постоянно подталкивала нанести вот это, на самом деле, нанести этот удар. Ну, потому что очень болезненное нависание над железной дорогой, ну, оно действительно так... Вот. Модуль-то, мы уже говорили с тобой, модуль в дальнейшем просто зимой забомбардирует, что группа армии «Центр», чтобы аж самого, значит, Адольфа Фюрерча о том, что надо отсюда войска выводить, мы не можем снабжать по этой железке уже личный состав, потому что выход во время операции «Марс» в непосредственной близости к железной дороге, возможность простреливать ее даже 76-миллиметровыми орудиями, привел к тому, что немцы только ночью могли снабжать вот, по железке. А нам несколько раз удавалось в течение лета перерезать эту железную дорогу. Мы выходили туда отдельными батальонами. Но, к сожалению, не закрепиться, не помочь этим батальонам, да, которые вот по нескольку суток вот, упорно, стойко, ну, в прямом смысле, не щадя своей жизни, да, ложились там вот, и с целью того, что ждали помощи, да, с целью того, чтобы перерезать эту железку. Но вот нам не удалось к ним пробиться. То есть модуль постоянно, ну, он с прибытия начал подталкивать. Ну, были такие планы раздергать эту великую, что в дальнейшем-то он и сделает. Вот. Модуль бы не был модулем, если бы не раздергивал части на составляющие. Вот. Была, значит, идея раздергать эту Великую Германию на части. Потом, значит, концентрированным ударом через выйти из Зубцов. Ну, короче, масса всяких планов. Может быть, еще, знаешь, вот это вот повлияло на...
Что они не понимали,
что... Не понимали, что происходит, да, на вот это вот... Ну, вот потом у них не было четкого представления вообще как бы о том, что кто перед ними, чего перед ними. Хотя вроде как разведданные были, да, вот это вот доклады, вот эти вот корпуса какие-то неизвестные вот, советских войск. Вот. А после Воронежа они прекрасно понимали, что такое советский танковый корпус, но тоже не горели уж особенным желанием в Рубилово-то с ними вступать.
Ну, но... еще болезненно им дали по рогам этот самый вербельвин-то у них, в общем и целом, чуть южнее. Как раз-таки танковые бригады и там, собственно говоря, и зажгли, и, собственно говоря, вынудили немцев отступить на исходные позиции.
Все правильно, все правильно. Плюс,
так что, конечно,
это они... к тому же, да, конечно. Плюс, ну, новых танков-то они получали, знаешь, там, на рубль пятаков, опять же, извиняюсь. Ну, то есть, отсыпали им-то не полной горстью, это же не юг, не юг. Ну, танки, как ударные силы, надо было беречь для контратак. Ну, в общем, в целом, проведя всю эту регосценировку местности, проведя, значит, с разведотделом 21-27-го армейского корпуса и 9-й армии эту работу, немцы, значит, приготовились нанести удар. Вот. Удар у нас планировался, у них планировался, вернее, нанести 10 сентября. Сосредоточив, вот опять же по карте, вот в районе расположения 72-ю пехотную дивизию и ударные группы из 1-го и 2-го мотополка Великой Германии на узком участке фронта, это примерно 3,5-4 километра. Вот. Плюс артиллерийский, конечно, кулак был сильный. Мало того, что в самой Великой Германии, да, вот арт-дивизион, плюс задействованные артполки из 129-й пехотной дивизии, ну, там что-то порядка стволов, знаешь, вот около 40-105-миллиметровых вот, гаубиц немецких, 150-миллиметровки, 210-ки Мойерзера, вот, Нибельверфера, естественно, плюс авиация должна была пробомбить наши позиции, обработать. Ну, минометы. Куда уж без них, правильно? Вот. Ударные группы были сосредоточены, которые должны были зачистить наши позиции. И вслед за, значит, вот этими ударными штурмовыми группами в бой должны были пойти танки. Немецкие прорвать оборону нашу и дальше уже с пехотой зачистить наши тылы. Но в это время, 9 числа, изготовившиеся советские части, которые ни шута не знали о приготовлении никаких великих Германий, там, никаких там и прочих разностях, и думая о том, что враг, коварный враг, уже понес такие потери, что в принципе, ну, будут какие-то, знаешь, такие небольшие удары, вот, которые мы способны отразить наступающими частями, начал с утра наступление. Ударили с южного направления от деревень Табакова, Векшина, Михеева. Ударили, значит, танковыми частями строго на север. С целью того, что 6-й танковый корпус через Михеево уходит на южный квартал Моржева, а части танковых бригад и вот эта вот, танковая группа, да, с пехотой должны были перерезать железную дорогу. И понимаешь, как бы вот мы увязаем в немецкую оборону. Сразу же, моментально. Ну, потому что ударяем по изготовившимся немецким частям. И вот этот наш удар, он пришелся на изготавливающиеся части, плюс к тому, что понимание немцев, что будет этот удар нанесен. Но все-таки вот, понимаешь, почему они не отменили? У них была надежда на то, что они упредят своим, ну, ударом, танковым кулаком и прочим разностям, они упредят советские войска. Вот не получилось. Значит, немцы к 9 числу подготовили свое контрнаступление с целью опрокинуть советские войска, подтянули все части, которые планировалось, да, вот то, что мы с тобой говорили, и плюс артиллерию, сосредоточив артиллерийский кулак. Наши же в это же время, к 9 числу, к утру 9-го, начали проводить свою наступательную операцию.
Спасибо, Алексей. Смотрите продолжение во второй части.